Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником. Вся Церковь торжествует и вспоминает, и молитвенно переживает, как теперешние события, то, что произошло 2000 лет тому назад, примерно, на Елеонской горе. Евангелист Лука в Деяниях святых апостолов, которые тоже принадлежат ему как автору, свидетельствует о том, что Господь, собрав своих учеников, повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Крещением нами воспринимается немножко иначе, чем другими европейскими народами, в силу того, что у нас слово «крещение» ассоциируется и со словом «Христос», и со словом «крест», потому что эти слова созвучны. Но вообще крещение, точно его перевод, означает погружение. И вот Господь обещал своим ученикам о том, что через несколько дней, если они будут ему послушны, не будут отлучаться из Иерусалима, тогда они будут исполнены Святаго Духа. Что значит исполнены? Наполнены до верха. И это обещание исполнилось в день Святой Пятидесятницы. Господь из пасторских соображений, потому что день Пятидесятницы, день дарования народу Божьему закона Божьего. И это был особенный праздник для всех истинно верующих в то время. Дал новый закон. И этот новый закон — закон благодати. И вот ученики, которых он собрал, так и остались ожидать. А сам Господь говорил им о том, что вы примите силу, которая сойдет на вас, Дух Святый. И вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Вот эта благодать Святаго Духа, которая должна была на них сойти, эта сила Божия должна была преобразить их и сделать их подлинно апостолами. И они, повинуясь этой силе, которой они наполнились до верха, как некие сосуды, дала им возможность пойти во все страны, до края земли и в разных местах основать Церковь Божию. Основать новый народ, уже который распространяется по земле, не по принципу крови, а по принципу духа. От одного человека к другому, от одного товарища к другому товарищу, от одной подруги к другой подруге, от одного родственника к другому родственнику. Может быть, и от отца, и сына, а может быть, и наоборот. Вот сейчас мы наблюдаем такое массовое явление, которое всеми замечается, и сам Святейший Патриарх об этом неоднократно говорил. Сначала приходят внуки, потом родители, а потом дедушки и бабушки. Уже такие закоренелые в атеизме. И причем я достаточно много таких знаю людей, уже весьма пожилых, некоторым под 90 лет, казалось бы. Но обычно принято, что в этом возрасте человек уже настолько закостенел в своих привычках, что ничего с ним не может произойти. Но нет, из насмешника, гонителя веры превращается в усердного христианина. Вот как бы в нем вот это то, что заложено в нас Богом, начинает просыпаться. И, конечно, это чудо, вот такое оживление души. И, конечно, оно совершается также под воздействием благодати Святого Духа. Потому что иначе это никак не объяснишь никакими там логическими соображениями, обучениями и так далее. Но все-таки вера от слышания, а слышание от Слова Божия, как сказал апостол. Поэтому нужны Богу свидетели. Свидетели Его и вознесения, и воскресения. И вот, сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Вот это событие мы сегодня и празднуем. С одной стороны, казалось бы, ну что ж праздновать? Господь от нас поднялся на небеса. И вот уже 2000 лет церковь ожидает второго пришествия Христа на землю. Уже в конце времен, когда Он своим пришествием будет уже сам свидетельствовать об истине. Перед тем, когда все народы, все люди разделятся. Одни по правую сторону, другие по левую. То есть то, что мы именуем судом Божиим. Который на самом деле, этот суд каждый человек произносит над самим собой, выбирая ту жизнь, которую он хочет прожить. Потому что на самом деле человек повинуется более не разуму, конечно, а повинуется своим желаниям. Потому что желание человека исходит из сердца. Поэтому определить, каков человек, можно определить по его желанию. Желания выдают как раз сердечное устроение человека, именно устроение его души. Человек, что ты хочешь? Потому что часто бывает так, что человек говорит одно, а хочет совершенно другое. И бывают вот эти желания, даже неосознанные, но они внутри человека живут. Поэтому иногда мы спрашиваем, ну как он мог? Потому что человеком руководят его желания. Так вот, желание Божие о всех нас, чтобы мы выбрали путь жизни без греха, чтобы мы отторгнули грех. И тогда Господь свидетельствует, и сам, Он первый из людей, потому что Он был Бога, человек, и Церковь на этом настаивает, что в Нем было две природы, и в Своей человеческой природе вознес на небеса. Наше грешное человеческое естество таким образом получило обожение. Господь вознес на небеса и до сих пор пребывает одесную Бога Отца. Поэтому каждый из людей, который через веру соединился с Церковью, пройдя вратами крещения, соединившись таким образом со Христом, получает возможность совознестись на небеса. Вот в чем заключается спасение. Поэтому если бы Христос не был бы человеком, спасение и не было бы возможно. Поэтому это очень важно, это фундамент нашей веры в очеловечивание Христа, что Слово Божие совершенно непостижимое для такого короткого человеческого ума, приняло на себя плоть человечка, чтобы опять в себе воссоединить. И причем вот это воссоединение более полное, чем то, когда Господь только создал из праха земного Адама. Вот эта возможность соединения с Богом во Христе, она гораздо более глубокая, чем когда это было в Адаме. Поэтому Христос для нас является новым Адамом. И вот каждый грешный человек имеет возможность, осознав свою греховную жизнь, исправить ее по Евангелию, соединиться с церковью и начать совершенно новую жизнь. Не как люди живут, которые не знают Христа, но так, как люди, которые получили благодать Святого Духа. И постепенно пространство своего сердца, своей души отвоевывать у греха. Для того, чтобы так же, как некогда апостолы, исполниться благодати Святого Духа. Чтобы в сердце уже не осталось места ни для зависти, ни для сребролюбия, ни для осуждения, ни для злословия, ни для свары, ни для обиды, ни для чего. Но все бы сердце наполнено Христом. Тогда бы каждый из нас тоже мог бы стать бы апостолом. И такие случаи в истории бывали. Таких людей именовали обычно равноапостолами. Потому что они, исполнившись благодати Святого Духа, могли свидетельствовать о Христе. Свидетельствовать так, чтобы люди им поверили. Почему часто так бывает, что мы даже в собственной семье не можем быть апостолами? Нас никто не слушает. Нас абсолютно никто не воспринимает всерьез. Потому что мы немощны. Нам не хватает благодати Божьей. В этом вся причина. Не в том, что мы недостаточно образованы, у нас нет хороших аргументов. В этом нет необходимости, потому что вся аргументация, она уже давно на протяжении вот этих 2000 лет жизни церкви, она блестяще изложена лучшими умами человечества на самом высочайшем уровне. Таком уровне, который нам по образованию просто даже недоступен. Поэтому мы обычно читаем вторичную или даже третичную литературу, которая, как вот святые отцы говорили, как оно разбавленное молоко. А чтобы есть, так сказать, натуральный творог святоотеческого наследия, просто у нас ума обычно не хватает. Поэтому, пожалуйста, мы можем обратиться к этим десяткам и более сотни томов святоотеческого наследия, где малейший оттенок веры изложен и доказан. Потому что христианская философия, она весьма доказательна. И ни один ум, способный воспринимать логику, он перед этим, конечно, не может устоять. Но, опять же, это не всем доступно в смысле высоты этого учения. Поэтому не аргументы здесь играют роль. Совсем нет. А именно недостаток силы Божьей. А недостаток этой силы заключается в том, что тот сосуд, который мы получили и который нам нужно склеить разбитую грехом и исполнить благодати Божией, он слишком худ, мал и незначительный. Поэтому ту толику благодати, которую мы вмещаем в себя на богослужении, во время причащения святых Христовых тайн или исполняясь благодатью в таинствах других церковных, когда на молитве или при чтении Священного Писания каждый человек, даже весьма далекий от Бога и, может быть, даже не крещенный, если бы хотя бы в жизни он один раз почитал Евангелие, он ему после этого сразу спросил: вот ты сейчас прочел один абзац, ты чувствуешь, что с тобой нечто происходит? Любой бы человек сказал: да, чувствую. Я как-то рассказывал вам такой случай. Я учился в семинарии с одним парнем, который жил в Коме, СССР, и там церквей тогда не было. Это все было там четверть века тому назад. И вот он на улице нашел один листок. Это оказалось отрывок из Евангелия от Иоанна. И он стал его читать. И выучил наизусть с двух сторон, потому что он читал много раз. И не мог насытиться. Приехал в Москву, узнал, где здесь семинария, приехал тогдашний Загорск, И вот ему говорит, ну, на собеседе спрашивают, что ты знаешь? Он говорит, я ничего не знаю, но вот я знаю вот это. И его приняли. Потому что он почувствовал благодать Божию. Но он не смог стать священником, он умер на 4-м курсе. Вот. Так Господь его забрал, получил полный курс обучения, и Господь его взял себе. То есть больше ничего не потребовалось. Вот какие бывают чудеса. Что благодать Божия соделала? Каждый человек, и это абсолютно знают представители всех религий, даже нехристианских, как человек получает благодать Божию, совершает добрые дела. Потому что каждый раз, когда, как Господь сказал, тот, что ты сделал одному из малых сих, то сделал мне. Любой человек, там, пожалевший воробья со сломанным крылом, так сказать, не отдавшего кошке на растерзание, а как-то что-то для него сделал, и тот чувствует потом, спустя там 2-3 минуты, что он что-то сделал значительное. Потому что хотел, ну, что такое, ну, подумаешь, птичка маленькая, не курица ведь, вот. А куриц едим безжалостно, спокойно, так сказать, без зазрения совести, с удовольствием, да еще рассуждаем, это какая-то вкусная, это невкусная, вот. Но любое доброе дело по отношению к ничтожному существу, у которого мозгишков-то меньше, чем ноготь на мизинце. Я уж не говорю о том, что сделал благодеяние человеку оказать. Или еще что-то сделать полезно. Человек всегда ощущает пришествие благодати Божией. Господь поспешествует человеку в каждом его добром деле. То есть источников благодати, вот мы все их знаем. Но, к сожалению, мы этим пренебрегаем. Пренебрегаем и молитвой. Ленимся, ну, потому что действительно это тяжелый труд. Хотя молиться можно и во всякое время, на всяком месте, в любом положении. Как бы и в тюрьме, и бегая в лесу какой-то кросс, и сидя на удочке, ловя рыбу, и точа какую-нибудь деталь на токарном станке, всегда можно молиться. Всегда. Но человек этого не делает, потому что собирать ум – это тяжело. Мышцу ума тренировать. Гораздо легче быть расслабленным. Что легче? Банки гонять, сидеть курить, выворачивать перила в подъезде, жечь, так сказать, кнопки в лифте или поступать в институт. Когда человек один поступает в институт, вокруг него там вся семья и дальние родственники с ума сходят. Все вместе с ним потеют, переживают, волнуются, пьют лекарства и так далее. Это вот такой мыслительный процесс, он вокруг вот, все начинает будоражить. Это один маленький человек, там 17 лет, он куда-то хочет поступить. Это тяжелейшая работа ума. Поэтому большинство людей не хотят учиться. Конечно. Очень много людей вообще и не хотят и трудиться. Потому что лучше просто бежать, увидел, что-то взял, продал, съел, вот, или отнял. Ведь огромное количество существует женщин. Они же по природе слабее мужчин. Ну, а можно и втроем на одну напасть. Можно и отнять. Это так вполне можно жить, как дикий зверь, который не понимает. Так тигру же не объяснишь, что вот нехорошо, бедная антилопа тут бегает, ты ее съел, так сказать, она слабее, нехорошо, ты не джентльмен и так далее. Дерись, так сказать, с себе подобными. Вот. Но когда человек до такого состояния доходит, это, конечно, уже беда. И вот единственное, что нас может, ну, по крайней мере, сохранить в человеческом состоянии, это когда в народе присутствует хотя бы какое-то количество людей, которые руководствуются иными совершенно принципами. Когда сильный помогает слабым, когда богатый кормит бедных, когда человек, имеющий орудие врачевания, не использует как услугу, чтобы из человека вытрясти как можно больше денег, а чтобы ему облегчить его жизнь, чтобы у него не болело, чтобы он спокойно спал, чтобы он подольше пожил, чтобы в семье, если будет горе, то попозже. И так далее, и так далее. И когда вот это существует, тогда еще можно жить. Представим себе, если людей церковных вообще во всем мире изъять из этого человечества. Или у мусульман изъять их постулат, догмат о необходимом милосердии, которое должны богатые по отношению к бедным совершать. А их миллиард человек. Кстати, вот это изъять, и все это нет. Про милосердие забудем. Во что превратится человечество через несколько лет? Оно превратится в гору трупов. Потому что оно само себя пожрет. И сейчас огромные средства, наверное, половина, может быть, больше, уходят на то, ну, здесь хоть храм. Вот смотрите, решетки на окнах. А что такое решетки? Это металл. Надо руду выкопать из земли, надо переплавить. Надо отковать. Надо заплатить художникам за эскиз. Надо поставить. Надо еще следить. А что решетки? Это... Они что-нибудь такое дают? Нет. Нужно еще дополнительную охрану. Нужно еще сторожа. А что сторожа? Неужели ничего могут охранить? Да это смешно. Поэтому нужна еще милиция. А потом еще что? А нужно еще тюрьмы. А в тюрьмах народ, который охраняет тех, кто там сидит, их более 300 тысяч человек. А их же надо кормить, а у них же есть семьи, а им надо еще дать обмундирование. А сколько на это уйдет электричество? Сколько на это уйдет бензина? А армии? Для чего существует армия? Потому что если не будет армии, придут другие дяди на другом языке, будут рассказывать, как нам нужно жить и строить нашу демократию. Значит, это опять деньги. А это ж нужно, это ж все нужно заработать. Хорошо, заработали, а еще нужны пенсионеры. Вот человек проработал 40 лет, он больной. Что теперь? Ну, нужно ему что-то дать. Значит, тот, кто работает, он должен прокормить. И те, кто создает и охраняет, огромное количество охранников. Ну, огромное. Сейчас, наверное, в стране каждый второй охраняет что-то. Огромный штат милиции, 2 миллиона человек. Огромная армия. Это надо все сказать. Огромное количество пенсионеров. Кстати, один человек... Сколько должен прокормить людей, которые ничего не производят? А представьте себе, если бы этого не было. Какая просто экономия. Даже трудно себе представить, как бы мы богато жили. Представляете, потому что триллионы долларов уходят просто на то, чтобы вот, ну, какую-то иллюзию безопасности создать. Потому что мы охраняемся от самих себя. Вот что происходит. А если еще изъять церковь? Понятно, что тогда жизнь превратится в ад. Но церковь может потерять свою силу. Если среди нас не останется вообще людей, которые, ну, действительно являются сосудами благодати Божией. Если мы и сейчас уже практически ничем не отличаемся от людей внешних. Каждый день приходят на исповедь люди и что говорят? И говорят, я украл, или я там кого-то избил. И так далее. Они жалеют об этом, слава Богу. Но чем он отличается от того, кто уже сидит несчастный за решеткой? Или сегодня узнал новость. Один, который парень к нам ходил, там 22 года, напился и сгорел насмерть в своей квартире. Представляете, 22 года. Закончил жизнь. Все, жизнь закончилась. Выпили. Все, его нет. Дочка осталась 1.5 года. Не хватило даже времени зарегистрироваться со своей женой. А в храм там входил, я его прекрасно помню. Вот, прожил человек жизнь. Чем отличается это? хотя все возможности были. И про Евангелие знал, и дорогу в храм знал, и так далее. И вот представь себе, если вообще не останется, даже из людей, ходящих в церковь, которые, ну вот, хоть сколько-нибудь благодати Божьей могут собрать. А ведь это для чего? Это делать не для себя. Господь говорит, вы получите силу свыше, чтобы быть свидетелями. О чем мы с вами можем свидетельствовать, если мы не можем ни от лишней рюмки удержаться, если мы не можем удержаться от сквернословия, если мы не можем воспитать своих детей, если мы не можем честно работать, если мы не можем... Ну вот в Мышкину новость пришла. Полы провалились. Меньше 10 лет назад сделали, вскрыли. Как рабочие делали полы. Лаги деревянные положены на сырую землю. Ну, конечно, они сгнили, это понятно. А сверху лаком. Понимаете? Ну, как так? Можно сказать, о, за такую работу надо руки отрывать. Ну, хорошо, оторвем руки. Ну, а в сердце-то останется то же самое. И вот где найти человека? Вот днем с огнем, как ходи и ищи человека, которому можно доверить, понимаете? Чтобы сделать шов на крыше, чтобы проводка была сделана, так сказать, не просто руками прикручена, чтобы потом в этом месте, там, через 5 лет пожар случится. Или за каждым ходи. Но где найти, который будет ходить? И такого нет. То есть вот до чего дошли. Потому что никакой ответственности. Ни перед кем, ну и, конечно, ни перед Богом. И получается жизнь, она, поэтому и дома проваливаются, и ну, не знаем, что происходит. Но это же накапливается. Вот сейчас там электричество вдруг погасло, так сказать, на целых областях. Это же от чего происходит? Все говорят, вот Чубайс виноват. Да это смешно, разве он этими трансформаторами занимается? Это конкретная работа конкретных людей по отношению к конкретной инструкции. Просто все происходит шаляй-валяй. Потому что цель человека не сделать что-то, а выдрать, украсть. То есть людей, работающих, их отношение к работе такое же, как у бандитов по отношению к прочим людям. Вот в чем дело. Причина качества, отношения к жизни. Нет ответственности перед ним. Что может это изменить? Как когда-то 2000 лет назад. Если бы Христос не пришел тогда 2000 лет назад, уже на земле бы не было людей. Они бы давно друг друга сожрали. Мы сейчас находимся в преддверии второго пришествия. Как можно определить? А вечерком зайдите в любую семью. И посмотрите, чем они заняты. Что они смотрят по телевизору и какие у них отношения с друг с другом. Давайте возьмем мужа, жену, дочку, маму, бабушку, внучков, соседей на личной клетке. Вот в любой дом, вот видим, свет горит, зайди, посмотри, как они живут. Они живут как собаки. Они живут как гиены. Они ненавидят друг друга. Они все время с друг другом борются. Они все время друг друга осуждают. Они все время кричат. Понимаете, у них рождаются дети. Ребеночек побудет в этой атмосфере 2-3 года, и он становится сумасшедшим. Он неуправляемый. Потому что там все время крик, гам, ругань, ненависть, злоба и так далее. Спрашиваю, есть из этого выход? Смерть, это самоубийство. И единственный выход – это сердечная работа каждого человека, направленная против вот этого процесса. Процесса самоубийства, в котором пребывают вообще Весь народ. Поэтому неудивительно, что у нас по миллиону мы выбираем каждый год. Мы и при таком состоянии души и должны вымирать. Мы и вымираем. Пройдет не некоторое время, и будут жить другие здесь люди. Это совершенно понятно. И вот Господь нам показывает иной путь. Путь, как вот человеку вознестись на небо. Как начать жить небесной жизнью. И это возможно. И это, если это было возможно для простых рыбаков, неграмотных, галилейских, даже не в Иудее жили, не в центре, в духовном, древнем Израиле, а там на периферии, в Галилее. И вот они стали просветителем Вселенной. Господь избрал немудрые, чтобы посрамить мудрых. А мы грамотные. У многих есть специальность. Они, кроме как ловить рыбу и чинить сети, ничего не могли. Не умели. Их никто не научил. И тогда и задача такая не стала. Рыбки поймал, продал. Хлебушку купил, хлеба с рыбкой поел. И все. И больше ничего. Особенно там что-то посадить, вырастить. Это очень сложно. Земля каменистая. Ее поливать надо. Речка только одна. Это довольно трудно. Жизнь очень была трудна. А то бывает так. Ловишь всю ночь и не поймаешь ничего. Вот так бывало. И они стали просветителем Вселенной. И каждый из нас, но если не Вселенной, понятно, что у нас стартовые возможности другие лучше, чем у них. Но они стали просветителем Вселенной. А мы? Ну хотя бы в своей семье. Масштаб. Возьмем самый маленький. И это на самом деле возможно. Если не можем в семью, ну хотя бы самого одного себя. Чтобы каждому сказать, вот там в 30 лет я был такой паршивый, а к 50 стал лучше, а к 70 еще лучше. К сожалению, у нас так бывает, что в молодости еще была ничего, а к старости стала баба-яга, которая надоела всем, хуже некуда, всем. И соседям, и родственникам, и дочерям, и врачам, и, ну, в общем, все только думают. Грешно ж, конечно, так думаю, но когда ж тебя Господь приберет? И вместо того, чтобы на себя посмотреть, думаю, что же я людей мучаю? Немножко взять и изменить, немножко себя поудержать. Нет, каждый начинает себе все требовать, выгораживать. Опять, уже в старости, немощными руками, что-то вырвать еще себе. Какую-то еще льготу, или еще там полтора рубля, или еще что-то, еще чего-нибудь. Хотя на самом деле человек создан для того, чтобы давать, а не брать. Потому что скорость тех, с кого можно драть, таких уже людей не останется. Не останется. Сейчас вокруг храма таджики работают. Почему? А потому что в Москве некого найти. Ни одного белокожего человека, крещенного, не найдешь, чтобы он работал. Не найдешь. Потому что если ты с ним договоришься, он с первой же зарплаты, он все пропьет. Все пропьет окончательно. И сделает гораздо хуже. А вот эти ребята совершенно в жутчайших условиях там живут у себя. В голоде. Но не в холоде, слава богу, страна теплая. Вот они еще не пьют. И поэтому с ними еще хоть о чем-то можно на человеческом языке говорить. А здесь уже, в 12-миллионном городе, с населением больше, чем Греция, больше, чем многие другие страны европейские, не найдешь нормального работяга. Вот мы уже до чего дошли. А если найдешь, он получает, конечно, как топ-менеджер, ну, меньше, чем за 2000 долларов, он вообще и смотреть не будет. Вообще, вот такая ситуация. В чем причина? Причина, что забыли о том, что Господь нас зовет совознестись на небесах. Благословение Господне на вас, такой благодати человеку любви. Всегда мне пристно и во веки веков.